Радио Донбасс Реалии.
Приветствую вас, друзья, это действительно Радио Донбасс Реалии. В студии следующий час с вами будет сегодня, в среду, 9 июня, ведущий Александр Лащенко. Ко мне со свежим выпуском новостей присоединится моя коллега Татьяна Якубович. А в частности, мы сегодня расскажем вот о чем. Свидетель по делу сбитого над Донбассом Боинга, бывший участник группировки так называемой ДНР, подтвердил версию следствия. По решениям судов Украина задолжала пенсионерам-переселенцам более 11 миллиардов гривен. Когда и как их отдавать? Ну и разговор в студии прямого эфира Радио Донбасс Реалии. Наша сегодняшняя основная тема. Действительно ли в Украине стало меньше путинистов, крымнашистов, их там нетов и так далее. То есть тех граждан Украины, которые до сих пор на 8-й год развязанной Россией войны утверждают, что на самом деле войны-то никакой-то и нет. Есть гражданский конфликт вот на Донбассе, если использовать терминологию Владимира Владимировича, с трактористами и шахтерами, которые до сих пор с запасами украинских вооруженных сил воюют на востоке Украины. Вот таких людей, если верить социологам, все меньше. Уже менее, не то что 20, а в районе 15%. И за годы президентства Владимира Зеленского как раз такая тенденция наметилась. Насколько она серьезна, эта тенденция, будем обсуждать, опять же, в прямом эфире с гостем нашей программы, политическим обозревателем Владимиром Фисенко. А вы, друзья, набрав номер телефона прямого эфира Радио Донбасс Реалии 0800-300-403, тоже имеете возможность стать полноправными участниками этой дискуссии.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а сейчас обещанный выпуск новостей от моей коллеги Татьяны Якубович.
В Украине летом ослабят ряд карантинных ограничений, однако основные, среди которых и ношение масок в транспорте и помещениях, останутся, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. В министерстве планируют отменить требования к заполненности залов, разрешить полноценную работу спортзалов, а также упростить процесс прохождения границы после возвращения в Украину после летних отпусков. При этом Ляшко отметил, что если ситуация будет ухудшаться, правительство снова введет желтый, оранжевый или красный уровни карантинных ограничений. Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что вся Украина находится в эпидемической зеленой зоне. За минувшие сутки в Украине лабораторно подтвердили 1300 новых случаев заражения COVID-19. 77 человек умерли от осложнений. В Донецкой области информируют про 56 новых заболевших, в Луганской о 21. Группировка ДНР сообщила о 199 новых случаях, группировка ЛНР о 35. Суд общей юрисдикции Евросоюза аннулировал решение Совета Европейского Союза от 2019 года о продлении санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра еще на год, сообщает пресс-служба суда. Речь идет о замораживании активов Януковичей. Впрочем, решение суда касается санкций, которые уже утратили силу, поэтому фактически оно ничего не меняет. Представитель внешнеполитической службы Европейского Союза Петер Стана отметил, что действующие санкции продолжают действовать до 6 марта 2022 года. Совет Европейского Союза может их продлить снова. Ранее в Европейском Союзе уже снимали санкции с окружения экс-президента Виктора Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия. Но конкретно с ним это произошло впервые. Долги по пенсиям жителям оккупированного Донбасса будут выплачены, заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, сумма долга составляет 11 миллиардов гривен. Большая часть этих выплат была прекращена в период с 2015 по 2016 год. Денисова отмечает, что сейчас Кабинет министров нарабатывает порядок выплаты. Раньше на своей странице в Facebook она сообщила, что предложенный механизм погашения задолженности по пенсиям будет распространяться на лиц, зарегистрировавших место жительства и постоянно проживающих на контролируемой Украиной территории, и которые отказались от справки о постановке на учет внутренне перемещенных лиц, а также наследников умерших пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц или проживавших на оккупированной территории, которые не были приняты на пенсионный учет на подконтрольной Украине территории. По словам Денисовой, выплаты долгов планируют начать с 2022 года и закончить в конце 2024 года. Российские гибридные силы за сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня. Таковы цифры от штаба операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали вблизи Новгородского, Новотошковского, Авдеевки и Светлодарска. Потерь среди украинских военных нет. Группировка ДНР обвиняет украинскую армию в 2 обстрелах. Группировка ЛНР о нарушениях не заявляет. Коротко. Капитальный ремонт аэропорта Мариуполя, а именно здания и взлетно-посадочной полосы с установкой системы посадочных огней, обойдется власти в 1,5 миллиарда гривен, заявил заместитель городского головы Сергей Захаров. Он отметил, что Мариуполю нужен не огромный аэропорт, а безопасный аэропорт, прежде всего для внутреннего сообщения с возможностью чартерных рейсов. Впоследствии его планируют использовать для международного сообщения. До конца 2021 года 850 переселенцев получат жилье по бюджетной программе 70 на 30, сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий. В этом формате финансирования 70% стоимости жилья оплачивается из государственного бюджета, еще 30% из местных. В Мариуполе воссоздадут гидротехническую службу, сообщил мэр Вадим Бойченко. Он поставил задачу воссоздать эту службу на базе Департамента транспорта и связи. Бойченко отметил, что раньше именно гидротехническая служба управляла всеми ливнеприемниками, тюбингами. В ближайшие 2 недели должен быть изучен опыт других городов и сформировано предложение. Ранее сообщалось, что из-за ливня 8 июня в Мариуполе пострадали объекты коммунальной и частной собственности, подтопленными оказались более 100 домов. И о погоде. Завтра в Донецкой и Луганской областях ожидаются дожди с грозами. Температура ночью 12-14 градусов, днем 22-24. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Грозы в регионе прогнозируют еще как минимум до 14 июня.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Это радио «Донбасс. Реалии». Рад приветствовать с этой минуты слушателей громадского радио, которое присоединяется к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон. Радио «Донбасс. Реалии», номер которого 0800 300 403. Готовьте ваши вопросы, друзья, по теме эфира. Тема такова. Действительно ли в Украине становится все меньше пророссийских, скажем так, избирателей, граждан? Я в эфире должен быть политкорректным. Другое слово употреблять не имею права. Ну, все поняли, о ком идет речь. Скажем так, путинистов. Это литературное абсолютное слово, которое до сих пор, на 8-й год, развязана Россия войны, считает, что войны никакой нет. Вооруженные силы Украины воюют с трактористами и шахтерами, дословная цитата Владимира Владимировича. И эти трактористы и шахтеры 8-й год уже пользуются запасом и арсеналом вооруженных сил Украины, разграбленного тогда еще в 14-м году, ну и так далее, и так далее. Вот действительно ли количество людей, которые признают, что Россия является агрессором, становится больше? Именно, кстати, при Зеленском, при президенте. Есть в этом закономерная тенденция или не стоит ее преувеличивать? Пока же ее констатируют социологи группы «Фонд демократической инициативы». Представительница этого фонда Мария Золкина будет в нашем эфире, как и политический обозреватель Владимир Фистенко. 0800-300-403. И вы имеете возможность, друзья, быть в нашем эфире.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Ну и к не менее важным темам в окружном суде нидерландском города Гааги, где проходят слушания по делу сбитого над Донбассом Боинга рейса MH17 в июле 2014 года, впервые были заслушаны показания свидетелей. И некоторые из них признали, что видели передвижение зенитного ракетного комплекса «Бук» или запуск ракеты этого «Бука», попадание ее ракеты в самолет. Мой коллега Александр Демченко сравнил показания одного из самых важных свидетелей о месте запуска ракеты с версией следствия экспертов из Нидерландов и Бельгии, а также других источников. Саша с нами в студии, в прямом эфире. Приветствую, Саша.
Всем привет.
Итак, что показало это сравнение?
Ну, смотрите, свидетелей вообще 20 человек набралось. Это люди, которые непосредственно или видели запуск ракеты, или слышали, или видели передвижение этого комплекса зенитно-ракетного «Бук». Мы знаем, что прокуратура Нидерландов выдвинута обвинение четырем людям. Это известный Игорь Гиркин, Олег Пулатов, Сергей Дубинский, среди них один гражданин Украины Леонид Харченко. Так вот, вот этот свидетель, о котором мы сейчас будем говорить, он как раз-таки служил на блокпосту группировки ДНР под началом вот этого вот Леонида Харченко. Его имя в целях безопасности не называется. Все свидетели, которые идут, просматривают суд, их показания просто пронумерованы кодовым числом и там буквами. И вот он как раз, если кто нас смотрит сейчас на Ютубе, может увидеть, им покажем картинку, а кто слушает, я объясню на словах. Значит, возле поселка Первомайское нужно понимать, что часто журналисты путают, там вот есть рядом два села, Первомайское и Первомайский. Так вот, я сам оговорился, да, Первомайский поселок, вот возле этого села, они совсем рядом, находился блокпост. Если кто смотрит сейчас на изображение, он изображен желтым кружочком отмечен, а место, с которого предположительно запускался БУК, красным кружочком, это буквально от этого блокпоста, где служил этот человек, который проходит как свидетель, буквально пару сотен метров. То есть не видеть, не слышать этого он просто не мог. Так вот, эта точка, о которой про запуск оттуда ракеты БУК рассказал этот свидетель, абсолютно точно, буквально там до десятков метров, совпадает с данными разведки Нидерландов, с расследованиями журналистов. И вот мы можем еще посмотреть одну картинку. Есть, значит, заключение экспертов Нидерландов и Бельгии, которые в интересах следствия работали независимо друг от друга, они показали две зоны возможного, вот они на карте отмечены, это довольно большие зоны, там по несколько километров они в диаметре, где предположительно мог бы находиться БУК в момент запуска ракеты. И что интересно, вот эта вот точка, которая на картинке отмечена красным, тем, кто слушает, объясняет, находится как раз на пересечении вот этих двух зон, которые ну, к результатам пришли эксперты, оценивая возможность запуска. Ну, естественно, тут же можно вспомнить о том, что расследователи многие, группа Беллинкет, наши коллеги Кристофер Миллин и Роланд Олифант ездили даже на это место. Есть фотографии, кто хочет, может найти на сайте Украинской службы Радио Свобода. Там сейчас на главной есть этот материал, там можно даже посмотреть фотографии. Они даже нашли это поле, с которого запускался БУК. Предположительно, мы так говорим, да, потому что еще нету окончательного решения суда и никакого вердикта. И очень интересно, можно за вот этим местом, где предположительно стоял ЗРК БУК и откуда запускался, понаблюдать с приложения Google Earth, там, где можно посмотреть спутниковые снимки за разный период времени. И вот кто нас смотрит, может увидеть, что есть снимок, это очень, на самом деле, большое везение, потому что не всегда бывает так по дням, они периодически появляются, может быть, там пройти несколько месяцев. Как раз за день до трагедии, это из сбитого самолета, есть фотография места в поле, где якобы стоял этот БУК, и оно просто вот поле, которое, ну, ничего там необычного нету. А буквально через пару дней, уже после трагедии, есть часть поля, которая сгорела. И как раз по свидетельству и этого свидетеля, и журналистам, и прокуратуры Нидерландов, как раз это поле загорелось из-за того, что была запущена ракета, ну, там вот эти вот выхлопные газы,
ну,
да?
Это как гранатомёт.
Ну да, 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 она подожгли сухую траву.
Самого запуска не зафиксировали, но последствия хвоста.
Последствия,
так
да,
есть,
да, да, есть. И как бы получается, что как раз эту же самую картинку, которую вот мы сегодня нашли, показываем нашим зрителям, как раз во внимание, это тоже сегодня на суде рассказывали, взяла и прокуратура Нидерландов, ссылаясь на данные нидерландской разведки. То есть нидерландская разведка еще тогда взяла максимальный объем спутниковых снимков этой местности, чтобы понять, в какой именно момент времени появилась вот эта вот часть выжженного поля. февраля, и это совпадает со временем, когда предположительно был запущена эта ракета, в результате которого погибли почти 300 человек.
То есть очень важное такое свидетельство.
Свидетельство, которое как бы вот они все вот эти данные пересекаются и приводят к одной точке.
А кстати, Саша, если вообще это на сегодняшний день известно, в принципе, как удается суду все-таки, чтобы эти свидетели выходили, не знаю, как это делать, онлайн режиме или это недопустимо? Просто процедура сама. Ведь эти территории, где был сбит Боинг, они до сих пор не подконтрольны Украине. И, ну да, российские следователи имеют возможность достать, но они этим не интересуются.
Это а западное. Очень интересный вопрос. Я думаю, когда-нибудь в будущем
пока
об этом
не разглашается.
Но есть некоторая информация. В будущем, я думаю, об этом целые книги напишут, как это следствие шло. Но есть два момента. Есть точная информация, которая была в СМИ еще в прошлом году, о том, что бывший представитель группировки ДНР, возможно, вот этот свидетель, о котором мы сегодня говорим, возможно, кто-то другой, вышел самостоятельно на связь и за какое-то вознаграждение согласился давать показания и предоставить еще какие-то дополнительную информацию, может, там фотографии, какие-то карты, еще что-то. И известно, что двоих свидетелей, которые на тот момент проживали в городе Снежное, якобы находили в Российской Федерации, и с ними выходили на связь. Это переселенцы, которые выехали с территории боевых действий.
Да. Спасибо. Будем, конечно, по-прежнему, как и раньше, следить за этим процессом. Радио Донбасс Реалия будет информировать обо всех подробностях. Спасибо, Александру Демченко. Продолжаем наш эфир. А теперь суды украинские не такого масштаба, как сбитые в июле 2014 года Боинг, но тоже весьма важное, касающееся напрямую Донбасса. По решению суда Украина задолжала пенсионерам-переселенцам с востока Украины более 11 миллиардов гривен. Правительство Украины предполагает, что долги отдадут за 3 года, начиная со следующего, 2022. Для этого написали проект специального порядка выплат. Однако юристы, которые защищают права переселенцев, настроены скептически. Говорят, что по новому порядку долги получить просто нереально. Их аргументацию изучал мой коллега Сергей Горбатенко.
Сейчас от Украины пенсии получают 626 тысяч пенсионеров-переселенцев. Об этом в эфире ТРК «Донбасс онлайн» рассказала омбудсмен Людмила Денисова. Она уточнила, что почти треть из них лишилась пенсии по разным причинам.
279 тысячам была припинена виплата, потім поновлена. Це за рішеннями судів. Це припинення відбувалося з 15-го року до 21-го року. Виплати поновили, але заборговані складають 12 миллиардов.
Порядок выплат долгов по пенсиям пока не утвердили. Есть пока что проект. Что планируют? Выплаты будут делать по отдельной программе, предусмотренной в бюджете Пенсионного фонда Украины. Учитывать выплаты будут в отдельном реестре. Выплаты планируют делать ежемесячно. Размер выплаты соответствует прожиточному минимуму для лиц, которые утратили трудоспособность, но не больше. В январе 2022 года такой минимум составит 1934 гривны. Выплаты разбили на 3 года, начиная с 2022. На этот год запланировали отдать больше всего долгов – более 6 миллиардов гривен. Многие переселенцы еще с 2016 года по так называемым спискам СБУ лишились пенсии. Информацию о том, что гражданин Украины живет на неподконтрольных территориях, передавали в Управление соцзащиты. Потом Управление соцзащиты отменяли справки ВПЛ, а затем пенсионные фонды прекращали выплачивать пенсии, даже несмотря на то, что люди в это время находились на подконтрольной Украине территории. Поэтому переселенцы массово пошли в суды, чтобы обжаловать такие решения. Вот что вспоминает Анастасия Одинцова, юристка благотворительного фонда «Право на захист».
Тоді суди були просто буквально завалені. І в результаті один із суддів подав до Верховного суду. І от тоді, після того, як Верховний суд виніс рішення по зразковій справі, всі інші типові справи, а їх були там на той момент тисячі в судах, вирішувались за зразкової справи. Усім задовільняли, по суті,
в связи с этим возникла загвоздка. Есть решения в пользу пенсионеров-переселенцев, но эти решения не выполняют.
Виконавча служба відправляє до пенсійного фонду, пенсійний фонд відправляє їм відписки, що так, звичайно, у нас обліковується пенсія, однак ми її виплатити не можемо, тому що потрібен окремий порядок. Тільки від наших бенефіціарів уже 60 осіб, це мінімум, померли, так і не дочекавшись свою пенсію.
Юристка подчеркивает, долги переселенцам должны были отдавать уже на основании решения Верховного Верховного суда. В нем речь идет о том, что пенсию платят по законам Украины. Для этого нет каких-то специальных порядков. А решения правительства – это подзаконные акты. Они не могут ограничивать права граждан. Выходит, что преграды для получения долгов для переселенцев создали искусственно, убеждена Анастасия Одинцова. Поэтому есть вероятность, что порядок выплаты долгов после утверждения суд отменит как незаконный. Какие вопросы есть к этому порядку? Во-первых, непонятно, почему порядок выплат писали так долго и до сих пор не утвердили. Тем более, говорит юристка, к 2022 году сумма задолженности станет еще больше. И тогда возникнет вопрос, где брать деньги? А что делать людям, которые ждут денег? Анастасия Одинцова говорит, что правительство не предусмотрело каких-то дополнительных действий. Поэтому надо просто ждать. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня. Действительно ли в Украине становится меньше путинистов, скажем так, если вообще их можно подсчитать, то есть пророссийских, собственно, деятелей. Мы ограничены нормами политкорректности, потому другое определение я, в принципе, не могу озвучить в эфире, но все понимают, слушатели, как называют таких людей в Украине, их оппоненты. Вот. Действительно, пророссийских, скажем так, меньше становится в Украине. Поводом для избрания данной темы стал свежий опрос социологов Фонда демократической инициативы, проведенной буквально в предыдущем месяце, мая, такой обширный обзор, более 2000 респондентов опросили социологи по всей Украине, кроме, конечно, аннексированного Крыма и временно неподконтрольных Украине частей Донбасса, а так репрезентативно, обширно, вот, и вот такие вопросы задавались, действительно ли, считаете ли вы то, что происходит вот, собственно, на востоке Украины агрессии России или нет, идет ли война между Россией и Украиной и так далее, и так далее. Вот, ну, я не буду тут сыпать многими цифрами, кто желает из вас, друзья, пожалуйста, зайдите на сайт Фонда демократические инициативы, там подробно, конечно, об этом вопросе рассказывают, но я основное выделю. Итак, по данным, этим данным социологов, большинство украинцев определяют конфликт на Донбассе как раз именно как российскую агрессию против Украины с использованием местных боевиков. Количество сторонников такого мнения, что интересно, есть определенная динамика. За последние полтора года увеличилось. Раньше было 45% по всей Украине. Кстати, меньше половины. И вот такая вот, можно, конечно, стакан наполовину полон, наполовину пуст, можно по-разному анализировать. Сейчас эта цифра, по данным Фонда Дем-инициативы, составляет 53%. На Западе доля сторонников такой оценки выросла до 74%. В центре до 62%. На юге до 31%. Раньше было только 22%, а на востоке с 24% до 33%, хотя сегодня получается только 1 из 3, так считает на востоке Украина. А в целом по всей стране 71% опрошенных уверен, между Россией и Украиной идет война. Причем на западе таких 91%, ну, наверняка ожидаемая цифра, а на востоке близко к 50% приближается. Тоже динамика, если верить социологам, такова, что количество считающих, что действительно идет развязанная Россия война против Украины, и это российская агрессия, растет. Это как раз эти два года при президенте Зеленском. Другой вопрос, есть тут связь или нет, но в любом случае от президента тоже многое зависит. Но сейчас не о Зеленском, хотя это важная фигура, а в принципе, действительно ли в Украине меньше путинистов? И сколько их, в принципе, вообще? Кстати, не нужно забывать, что эти Украина не Россия, например, тем более не Беларусь, не авторитарные страны, где, ну, Беларусь вообще какие там соцопросы. В России их активно проводят, но ведь, как независимые эксперты констатируют, в России любого социолога респондент воспринимает как агента власти. И он в большинстве случаев озвучивает мнение, которое, с его точки зрения, респондента, будет для власти неболезненным, скажем так, мягко. В Украине, конечно, не авторитарная система, но тоже ведь, кто знает, насколько искренне эти респонденты. В любом случае, я основную аннотацию рассказал. Опрос довольно интересный, его можно долго анализировать. С нами на прямой связи первый эксперт нашего сегодняшнего эфира, аналитик как раз Фонда демократической инициативы, который провел этот опрос, Мария Золкина. Мария, приветствую вас.
Добрый день.
Ну, вот ваш анализ. Насколько эти цифры, что они, есть тут тенденция значительная, что действительно украинских патриотов, ну, хорошо, патриоты, ладно, не буду этим словом злоупотреблять, не пророссийских деятелей в Украине вот меньше становится. Или на самом деле не нужно переоценивать такие цифры?
Ну, я бы сказала, что в целом укрепляется такая проукраинская, прогосударственная позиция в оценках, разных оценках по отношению к конфликту. Меньше, все меньше и меньше с каждым годом становится готовность идти на компромиссы, которых Россия требует в ТКГ, в ее интерпретации, потому что мы измеряем это с 2014 года, все вопросы от выборов на условиях России до особого статуса в украинской конституции, плюс готовность к компромиссам несколько упала и, наоборот, возросла, особенно в западном регионе, возросла позиция, что конфликт может быть закончен не в результате поиска компромисса с Россией, а только тогда, когда одна из сторон, собственно, одержит полноценную победу. То есть я бы назвала это так. Общественное мнение консолидируется вокруг идеи, что нужно быть более жесткими, что действительно этот конфликт является затяжным, и поэтому быстрого мира быть на сегодняшний день не может, а, соответственно, и плюс нет, что очень важно, нет иллюзий больше в отношении того, что с Россией можно договориться, потому что, исследуя те методы, с помощью которых, по мнению населения, можно было бы достичь стабильного мира на Донбассе, ни один из вариантов, предложенных нами, не набрал больше 20% популярности. То есть 20% там было у идеи, что с помощью дипломатического давления на Россию можно достичь стабильного мира на Донбассе, в конце концов. И параллельно 20% было за то, что с помощью усиления экономического и военного потенциала Украины можно добиться, собственно, мира на Донбассе. Все остальные варианты, они набирали еще меньше. Поэтому получается, что на сегодняшний день украинцы убеждаются во всех регионах Украины, в электорате всех партий ключевых, за исключением ОПЗЖ, что это война, это российская агрессия, на компромиссы идти не стоит, и даже уступки со стороны Украины однозначно не приведут, не гарантируют, собственно, нам мира на Востоке.
В этой связи, Мария, действительно, вы прослеживаете здесь тенденцию, но вспомним ноябрь прошлого года, но это чуть более чем полгода. Правда, это не Дем-инициативы проводили опрос, а КМИС, Киевский международный институт социологии. И по этим данным, более 50% украинцев тогда сказали, что для достижения мира на Донбассе необходимо вести переговоры с Россией, и даже с этими вот этими ЛДНРами нужно вести переговоры. То есть 56%, если верить КМИСу, считают, что в будущем, также еще одна цифра, в будущем отношения между Украиной и Россией нормализуются. Вот. И главная задача для украинцев, это сейчас даже не война, если верить этому опросу, ноябрь прошлого года, напомню, это развивать экономику. Ну, вот, понимаю, это ваши коллеги, может, вам не очень корректно их комментировать. Но...
Абсолютно все в порядке, я сейчас объясню.
Что это? Нет здесь разночтения?
Нет, здесь нет разночтения. Смотрите, все зависит от того, какие нельзя останавливаться на отдельно взятых вопросах. Нужно посмотреть, скажем так, на картину в целом. Потому что если мы, например, спрашивали в этом же своем исследовании, идет ли между Украиной и Россией война прямолинейно, в лоб, да, то 71% говорят, что да, идет война. Но если мы отдельно пытаемся проанализировать оттенки этого конфликта, как население его воспринимает и какую роль в нем играет Российская Федерация, то уже другие краски появляются. И оказывается, что, например, на юге и востоке у нас значительная часть населения до сих пор говорит, значительно, это каждый четвертый, считает, что этот конфликт можно считать внутренним конфликтом, где Российская Федерация всего лишь поддерживает одну из сторон.
Смотрите, я прошу прощения, я вас перебью, да. Мария. Это очень важный момент. Получается, в 2021 году в разгар войны, не прекращающейся со стороны России против Украины. Ну, понятно, по регионам разные же цифры. Вот именно на юго-востоке Украины не более... Тут я сейчас, можно сказать, чтобы найти повод сказать, что стакан наполовину полон. Только один из четырех считает, что здесь, цитата, гражданская война, там, ну, все эти месседжи российских пропагандистов. Только один из четырех. Так я понимаю вас?
Правильно вы понимаете. Но я хотела бы акцентировать, очень важно я сделать. Нам не надо, я на протяжении всех лет исследования конфликта, я настаиваю на том, что нам нельзя сравнивать один макрорегион с другим. Нам нужно каждый макрорегион, учитывая, что есть разница восприятия на Западе, в центре, на юге и востоке проблемы этой, нужно рассматривать в динамике в сравнении с этим же регионом год, два и так далее назад. Поэтому если мы посмотрим, например, на сравним Запад и Восток, и нам покажется, о боже, на Востоке каждый четвертый считает это внутренним, внутриукраинским конфликтом, где Россия не прямой агрессор, а только поддерживает какие-то там самостоятельные стороны на оккупированном Донбассе. Но если мы посмотрим, что количество этих людей, которые убеждены, что можно этот конфликт называть внутренним, сокращается из года в год на Востоке, а и параллельно растет убеждение, что это российская агрессия с использованием местных боевиков, то уже иначе будет выглядеть эта картина, и динамика будет считаться позитивной, конкретно для восточного макрорегиона.
Ну, а именно вот момент, вот этот, который я приводил к МИС, а не деминициативу опроса ноября прошлого года, что вот при всем том, человек же, в принципе, может считать, что да, российская агрессия, да, война, да, из-под тишка, они там есть и так далее. Но при этом все-таки надо с Россией договариваться. Может же такой быть респондент? Может быть. Доля таких сколько?
Смотрите, у нас около половины населения считает, что выходом из конфликта должен быть поиск компромисса с Россией. В разное время эта часть составляла еще больше. То есть у нас было и больше 60%. То есть, но это говорит о том, что люди, выбирая между дипломатией и компромиссами, и, с одной стороны, и войной открытой, вот, скажем так, военным путем решения вопроса, выбирают дипломатию. Но за последние полтора года количество людей, ориентированных на компромиссы, либо на любые, либо на избирательные, там мы разделяли эти моменты, сократилось. И сейчас составляет меньше 50%, 47%, если мне не изменяет память. И здесь очень один важный момент с такой потенциальной линией раскола, на которую очень важно обратить внимание сейчас и экспертам, и особенно власти, которая договаривается, и переговорщикам нашим. На Западе впервые с 2014 года существенно радикализовалось настроение. И если до этого на Западе абсолютное большинство людей поддерживали идею поиска компромиссов с Россией, то сейчас практически равноценные доли по 36% на западном макрорегионе выступают за поиск компромиссов с одной стороны, а такая же часть населения выступает за то, что конфликт может быть решен только в результате однозначной абсолютной победы одной из сторон, Украины или России. То есть это более такая военно-ориентированная позиция, жесткая.
Скажем. Это Львовщина, Ивано-Франковщина, Волынь, да? Будем назовем конкретно.
Да, да. И в это время на востоке Украины, куда мы включали и подконтрольный Донбасс, Днепропетровскую область, Запорожскую и Харьковскую, там, наоборот, за последние полтора года несколько увеличилось до 1/3 населения. Теперь часть тех, кто ориентирован на любые компромиссы. Но при этом, когда мы смотрели, чтобы это никого не пугало, но при этом, когда мы тестировали конкретные компромиссы, которых от нас требует Россия, вот вы вспоминали, у коллег был момент по прямым переговорам.
Да.
До конца 2020 года это прямые переговоры не только на Востоке, но и на Юге. Достаточно широко поддерживались и фактически в общенациональном разрезе делили пополам общественное мнение. Приблизительно по 40%. В разное время по времени приблизительно по 40% выступали как за то, что это приемлемо вести прямые переговоры с ЛНР и ДНР. И такая же часть людей была против того, считала это неприемлемым. Так вот сейчас мы впервые зафиксировали, что общественное мнение склонилась в сторону того, что это неприемлемо. Сейчас 49% считают, что это неприемлемо, и 30% считают, что это был бы приемлемый компромисс. Превратится ли это в стабильную оценку, потому что, когда мы фиксируем что-то впервые, мы считаем это опцией, да, возможной, и только в результате следующих опросов мы можем подтвердить, превратилась ли это в тенденцию, но пока вот так, динамика вот так выглядит. Причем даже на Востоке было полтора года назад 64% местного населения, которое говорило, окей, давайте вести прямые переговоры, а сейчас их осталось 48%, что тоже для Востока показатель.
То есть фиксируем этот момент, Мария, по вашему мнению, вот эти данные показывают, что точка зрения, что, дескать, люди устали от этой войны, не хотят о ней слышать, их интересует собственный карман, кошелек, экономические проблемы, пенсии там и так далее, что ну уже надо как-то уже договариваться, надо выходить, надо забыть, что кто там кто начал в 2014 году, главное, все войны заканчиваются, ну и так далее, и так далее. Это все как раз вот не играет, получается.
Начало правильное, вывод не совсем верный с моей точки зрения. Усталость от войны есть. Неверие и фрустрация есть. Неверие в то, что можно быстро как-то что-то решить, есть. То есть люди действительно устали. Однако это не приводит к готовности договариваться на любых условиях, лишь бы война закончилась. Напротив, это приводит к тому, что население более требовательно к тем компромиссам, в результате которых нам обещают псевдомир. То есть, и мы это очень хорошо заметили еще до этого вопроса, во время интервью, которое мы делали еще в прошлом году на подконтрольной Украине территории. У нас были фокус-группы, интервью в прифронтовых районах. И там обычно до 2018 года была очень высокая готовность договариваться на любых условиях, лишь бы прекратился конфликт и быстрее произошло воссоединение подконтрольной и неподконтрольной части Донбасса. Так вот, в 2019 году мы впервые там зафиксировали, а сейчас мы подтверждаем это по всей Украине, идею, что мир на любых условиях не нужен. И если люди переживают о своем благосостоянии, как вы упомянули в своем замечании, да, переживают о хорошей жизни, они устали от войны, они не хотят, наоборот, дальнейших потрясений, а любая договоренность шаткая, это обязательно непрогнозируемые последствия.
По вашему мнению, Мария, вот тут уже мы отходим, собственно, от этих цифр. Я вам благодарен, что вы их так тщательно проанализировали. Имею в виду цифры опроса майского этого года фонда Дем-Инициатива. Ваше мнение как аналитика, собственно, политического аналитика. Зеленский, это же всего тенденцию мы прослеживаем полтора-два года. Как раз он уже президент, а не Петр Алексеевич Порошенко. Сторонники Порошенко до сих пор считают, что Зеленский там чуть ли не предатель, какая рая. Я сейчас меньше всего хочу и Зеленского обелять, не об этом речь. Это влияет как-то или нет? Или просто люди, ну, кто президент, кто на банку, для них не особо значимо?
Влияет, только это повлияло не так, как ожидали ну, некоторые сторонники мира на любых условиях, потому что расчет был в 2019 году немного неправильный. Казалось, что если люди хотят мира, значит, они поддержат всеми силами любые фактически пути к этому миру.
Ну, собственно, однако, я прошу прощения, Зеленский частично и, ну, тоже на этом играл, тогда, как кандидату президента.
Конечно,
как
конечно.
Тогда, однако, не сейчас.
Да, тогда, в 2019 году, он на этом играл. Однако общественное мнение отреагировало абсолютно противоположным образом. И практически сразу, через там, 4-5 месяцев после начала его кадеции, когда была очень высокая вероятность договоренности с Москвой, помним, да, накануне Парижского саммита, никто не понимал, с какими красными линиями мы туда едем, и есть ли они у нас вообще. Вот, то есть игрались с этой темой, вообще с общественным мнением. А мы в вопросах уже тогда зафиксировали резкое сопротивление в отношении особого статуса, в отношении федерализации, в отношении русского языка, в отношении возврата к неблоковости. Сейчас эта тенденция спустя полтора года сохранилась, мы это подтверждаем. То есть, когда население увидело реальную возможность шатких, непонятных, непрогнозируемых договоренностей с Москвой, оно отреагировало жесткой позицией, что так нельзя. И сейчас это уже тенденция.
Спасибо большое, Мария. С нами на прямой связи была Мария Золкина, политический аналитик фонда «Демократические инициативы». Именно опрос этого фонда, майский опрос предыдущего месяца, свидетельствующий о том, что пророссийски настроенных украинцев становится все меньше. Динамика здесь очевидна, и Мария это подтвердила. Она, собственно, тоже член команды «Дем-Инициатива». Ну и вот именно обобщить важные эти цифры. Стоит ли утверждать, что действительно динамика настолько позитивна для Украины, или не нужно преувеличивать значение данных опросов, мы попросили еще одного эксперта прямого эфира радио «Донбасс Реалии», политического обозревателя Владимира Фистенко. Он с нами на прямой связи. Владимир, приветствую и вас.
Да, добрый день.
Да, ну вы ознакомлены, Владимир, с цифрами, я не буду еще раз их приводить. Пусть не надо преувеличивать, но если грубо, вот растет количество. По всей Украине, как российскую агрессию определяют события на Донбассе уже 53%, хотя ранее было 2 года назад 45%. Причем эта цифра растет не только на Западе в центре, но и на Востоке. Хотя в целом на Востоке только каждый третий так считает, что это российская агрессия. Так само по фонду Деминициативы 71% опрошенных по всей Украине уверен, что между Россией и Украиной никакой гражданской войны нет, а идет настоящая война, развязанная Россией. Вот ваш комментарий по этому поводу.
Я бы все-таки был более осторожен в оценках. Я вот слышал только последнюю часть комментария Марии. Я не очень согласен с тезисом, что уменьшается количество пророссийски настроенных граждан Украины. Скорее проявляется та же тенденция, которая была и в 2014 году. Что я имею в виду? В силу внутриполитических причин, прежде всего, часть пророссийских граждан Украины может просто закрываться. Не участвовать в избирательном процессе, не участвовать в вопросах общественного мнения, как бы отказываться от публичного реагирования. В 2014 году это было связано с войной, с победой Майдана. И это проявилось в том числе даже по результатам выборов 2014 года. А потом эти люди, это бывшие сторонники партии регионов, компартии, постепенно стали выходить из этого условного политического подполья. И мы это увидели и по опросам общественного мнения, рост рейтингов оппозиционного блока, потом ПЖ, и по результатам выборов 2019 года. Сейчас, после дам санкций против Медведчука, могло быть что-то подобное. Это гипотеза. Я на ней не настаиваю, но это одно из возможных
уменьшение, уменьшение вот этой пророссийской части, да?
Да, совершенно верно. Просто часть сторонников Медведчука, пророссийских сил, они увидели, что государство переходит в наступление на пророссийские силы, и они закрылись, как бы отошли немножко от публичного политического процесса. Теперь второе важное обстоятельство. Думаю, что все-таки сработал, пусть отчасти, и фактор Зеленского. Что я имею в виду? Это заметно по динамике вот, опроса демоинициатив. Все-таки значительная часть сторонников Зеленского, в том числе на востоке Украины, они увидели, что новый президент Украины искренне попытался добиться мира
на Донбассе. Да, очень интересно вы отмечаете важную вещь. Действительно, Зеленский попытался это сделать, да.
Да, попытка была сделана. Но что в итоге? Вот год этой попытки больше, если считать с осени 2019 года и по январь нынешнего года, попытки были. Были какие-то частичные результаты, было перемирие достаточно продолжительное, в общем-то даже рекордное за все время конфликта. Но перелома в ситуации достичь не удалось. И, к сожалению, стало очевидно, что быстрого мира даже при всех усилиях Зеленского достичь не получается. И, возможно, вот здесь я вижу положительный эффект. Возможно, часть избирателей, часть сторонников Зеленского, не все, но они стали, как и сам Зеленский, так и они стали оценивать ситуацию более прагматично. То есть они тоже пришли к выводу, что ну, не получается быстрого мира. И, возможно, тут проблема не в Зеленском, а в Путине, в России. Это, вот, кстати, объясняет и более критическое отношение к России. То есть вот тот тезис, в который раньше верили люди с патриотическими убеждениями, критично настроенные по отношению к Путину, что вся проблема именно в Путине. Теперь уже этот тезис стали разделять и часть сторонников Зеленского. Так что вот это еще одно возможное объяснение вот этой динамики, которая происходит. На мой взгляд, это, знаете, я бы так это назвал еще, эффект отрезвления. Потому что были иллюзии определенные, они были и у Зеленского, не будем греха таить, это было очевидно.
Искренне, конечно, искренне. Речь идет не о сдаче интересов Украины, он считал, что можно...
Совершенно верно, да.
Да, важный очень момент, да.
Да, поэтому, да, вот он от этих иллюзий избавляется, и мы видим, вот сейчас он занимает более активную позицию. Вот тема, которую обсуждаем уже несколько месяцев, многих это удивляет. Зеленский стал активно выступать в пользу интеграции Украины в НАТО. Напомню, что во время избирательной кампании он этой темы очень мало касался, почти не касался. А сейчас он сам на собственном опыте убедился, что для отражения российской агрессии нам нужна интеграция с НАТО, более активные скоординированные действия с Западом. И в меньшей степени, но вот этот эффект более реалистичной оценки и более трезвой оценки ситуации в отношениях с Россией, он происходит и участие избирателей Зеленского.
Кстати, Владимир, мне интересно ваше мнение. Вот я вам благодарен, мы не раз общались в эфире радио «Свобода», радио «Донбасс», всегда интересно с вами общаться. Вам, как харьковчанину, даже вопрос, помимо прочего. Да. Есть такая точка зрения, вот мне интересна ваша ее оценка, что в 2014 году ключевой момент, критический, когда началась эта так называемая «русская весна», крымское событие сначала, а потом сразу Донбасс, были же какие, ого, планы, Новороссия, Малороссия, все эти вот это вот, да, даже Путин не ленился это озвучивать. Значит, и я к чему веду? Есть, из Кремля есть такие, ну, официально никто это не подтвердит, некоторые политологи околокремлевские сейчас уже, через более чем 7 лет после тех событий, констатируют, абсолютно негативно относясь к Украине, абсолютно, не воспринимая ее как государство, ну, и так далее, и так далее. Они говорят, что вот просто в Кремле тогда, весной 2014 года, объективные или нет, но имели картину социологическую, что все-таки даже на Донбассе, в Донецке, Луганске, ну там, грубо говоря, половина только за Россию, и то это же самый лучший результат для России, а то и меньше. То же самое и Харькова касается, например. То есть уже тогда это проявилось, что на самом деле уже при всех проблемах экономических и так далее, слабости украинской армии и так далее, государственности, украинцами себя ощущали более половины даже на востоке Украины, а тем более сейчас это происходит. Вы согласны, что вот это было одной из причин, что Путин не рискнул дальше идти во время Иловайска, Дебальцева, то есть весь Юго-Восток захватывает, на Харьков, на Одессу? Как вы считаете, возможно, это стало одной из причин, не единственной, конечно?
Да, ну точно далеко не единственной. Я не уверен, что этот фактор сыграл решающую роль. Мне кажется, что даже сейчас, и в 2014 году, и сейчас в Кремле не вполне адекватно оценивают ситуацию в Украине, настроение украинцев. Я думаю, что в Кремле получали разную информацию. И часть информации, в том числе от украинских социологов, некоторые из которых потом оказались и в России.
Господин Копатько, например, да, имеете в виду? Например.
Да, я как раз его имел в виду. Да. То есть ну, он давал достаточно объективную информацию. Он профессиональный социолог. Поэтому я думаю, что была и объективная информация. Все-таки я думаю, что Путин, знаете, может быть, на уровне инстинктов. Он понимал, может быть, отчасти. Ну и сам Путин, и кремлевские аналитики, что есть риски. Тем более, они ведь увидели сопротивление. Понимаете?
В отличие от Крыма.
Дело не только в социологии. Ситуация в Одессе. Еще раньше, в апреле, в Харькове. Вот очень показательный момент. Вот вы, потому что упомянули, я родом из Харькова, так вот, харьковчане, не все, конечно, но часть харьковчан, в том числе значительная часть русскоязычных харьковчан, они не поддержали вот эти сепаратистские мятежи, они защищали украинский Харьков. Ну, очень показательный пример тоже вот, кто возглавил тогда атаку, защиту Харькова в апреле 2014 года? Русскоязычный Аваков. Русскоязычный Аваков был среди тех, кого у нас называют воинствующими патриотами. Как бы он потом вместе с Яценюком был одним из создателей Народного фронта и так далее. Абсолютно русскоязычный человек, но украинский патриот. Вот такие вещи, я думаю, в Кремле не очень понимали. Но они увидели сопротивление. То, что не все русскоязычные и не все даже этнические русские поддерживают кремлевские планы. Вот этот фактор реального сопротивления, даже не социология, а именно реальные факты. То, что не удалось сходу взять Харьков, Одессу, я думаю, вот это повлияло. И, конечно, то, что Путин все-таки хотел договариваться с Западом. Вот этот фактор тоже сыграл свою роль. Но я подчеркну вот то, что значительная часть украинцев, в том числе на востоке Украины, они все-таки выступили на стороне именно Украины, и не только на словах, но и в конкретных действиях. Вот это очень важную роль сыграло. Ну и отмечу тоже вот важный момент. Уже тогда, в 2014 году, раскол проявился, но раскол не в украинском обществе, а вот в русскоязычной среде. Часть встала на сторону Путина. Кстати, эффект Крыма сыграл свою роль. Вот я знаю по собственным данным, вот я просто цитирую слова моей знакомой харьковской. Ну, раз Путин взял Крым, да, вот во мне проснулась моя русская идентичность, да, вот как бы они думали, что цепная реакция сработает.
Не получилось.
Оказалось, что не все русские русскоязычные... Да, они поддержали. И вот именно вот в этой части украинского социума произошел раскол. И я думаю, что тут еще один фактор сыграл свою роль, специфический фактор. Это очень такой своеобразный, это оппортунизм местных элит. Mm-hmm. Вот они выжидали.
Как там пьеска Кернеса Добкина в начале, вот как
только... Совершенно верно, да. Труханов в Одессе, да.
Да.
Они выжидали, кто победит. Они не приняли какую-то одну... Вот тот же Аваков, например, он, надо дать должное, он очень решительно тогда действовал, привез полтавский спецназ, и, ну, поднял и тех, кто в Харькове готов был бороться. К сожалению, в Донецке, в Луганске этого не произошло. В Одессе одесситы поднялись местные, вот, и, ну, люди, которые были неравнодушны. Вот в итоге удалось остановить вот эти сепаратистские мятежи, поэтому, а вот местные элиты выжидали. Это тоже косвенно, но тоже помогло удержать ситуацию под контролем, но все равно решающую роль сыграли активные украинские граждане, в том числе и русскоязычные.
Владимир, попробуем мостик в наше время, лето 2021 года, осталось сколько? Как раз неделя от встречи Джо Байдена и Владимира Путина, президента России и США, много от нее ожидает, будет вопрос Байденом точно Украины, ну, скажем, поднят. В этой связи последние события, вот, ну, Северный поток-2 достраивают, я не знаю, санкции не усиливают против России, из-за Навального так и не усилили, после известия о подорванных складах Чехии и Болгарии не усилили пока на сегодняшний день. В НАТО Украину не берут, ну, можно перечислять бесконечно. Может быть, Путин сейчас, вот, ну, у него будет больше решимости сделать, довершить то, что он тогда в 2014-2015 году против Украины не довершил? Или наоборот, ситуация против Путина работает, время против него играет?
Думаю, ситуация сложнее. Она вот посередине. Путин, он все-таки хочет сохранять некие, я бы сказал, такие деловые отношения с Западом. Понятно, Запад ценностно идеологически чуждый Путину и путинской России. Но вот термин, который был очень в ходу в 2014-2015 году, business as usual, то есть либо бизнес как обычно, ценности и реальная политика. Вот Путин хочет, чтобы на первом плане был бизнес. Торговля газом, ну и вообще торговля.
То есть не вставание скорее, не Советский Союз вернуть, не новая Ялта, это для него тоже значимо, но не на первом месте.
В отношениях с Западом Ялта – это план максимум. Вот поделить сферы влияния, договориться, что Украина в сфере влияния России – это был план максимум. План минимум – торговля и раскол Запада, игра на расколе Запада. Он и сейчас пытается, вот в чем, на мой взгляд, есть риски определенные в поведении части западных элит. Когда они пытаются договариваться с Путиным, умиротворять Путина, то они вольно или невольно подыгрывают вот этой путинской тактике, когда он играет на расколе. При Трампе это ему частично удалось. И вот сейчас он пытается сыграть на таких же расколах. Поэтому, на мой взгляд, все-таки и мы должны напоминать о наших интересах открыто, иногда резко достаточно, но корректно. И хорошо, что Зеленский иногда слишком эмоционально, но поднимает все-таки тему наших интересов. С другой стороны, будем реалистами. Но, к сожалению, в том числе из-за войны на Донбассе и из-за вот этого оппортунистического поведения части западных элит, не дадут нам сейчас ПДЧ. Но
НАТО,
требования, чтобы была дорожная карта. Не, знаете, не обещание, что мы когда-то станем членами НАТО, а четкая дорожная карта. Вот об этом надо договариваться. Движение к ПДЧ и нас, и Грузии. Второе. Сейчас вот во время визита Зеленского в США и накануне этого визита надо активно, настойчиво добиваться, чтобы все-таки был решен вопрос о предоставлении Украине статуса союзника вне блока НАТО. Это как вот один из вариантов повышения гарантий безопасности для Украины. И по Nord Stream 2. Да, тоже есть разные варианты. Мы должны требовать от Запада не просто разовой компенсации, а действительно реальных действий на поддержку Украины. И это касается и наших отношений с США, с Германией, с Европейским Союзом. Поэтому активная, системная, настойчивая дипломатия по защите наших интересов. Быстрого эффекта не будет, но активность и последовательность. Вот это сейчас надо демонстрировать.
Кстати, в этой связи, Владимир, что вы отметили, что Путин играет на разногласиях, например, между ЕС и США, хочет усилить это разногласие, вбить клин, как говорили еще в советской пропаганде, да. Но тогда, получается, Байден прав, когда он же объяснил, почему отсутствие жестких санкций, чтобы не был завершен Nord Stream 2. Две аргументации прозвучало из уст президента США. Во-первых, этот газопровод почти достроен, и начали активно его строить еще при Трампе, скажем так, хотя это идея, конечно, Германии, это раз. А второе, ну, я не дословно цитирую, но по сути, он действительно, для него, Байдена, важны хорошие отношения с государством номер один в Европе и Германии. То есть здесь как раз, наоборот, это против путинских планов. Так получается, такие действия Байдена?
И так, и нет. Тут, да, системно, стратегически, да, конечно же, единство Запада. Для Байдена это главный приоритет, и сейчас нужны скоординированные действия с Германией во всех смыслах. И в борьбе с пандемией, и для восстановления геополитического единства Запада. Надо преодолеть те проблемы, которые были при Трампе. Это тут Байден действует правильно. Но отмечу еще один фактор специфический. Вот эти противоречия, которые есть и внутри западных элит, они сейчас проявляются даже по некоторым данным внутри команды Байдена. По некоторым данным, в окружении Байдена есть часть советников и часть команды, которая настроена на гибкие, прагматичные отношения с Путиным. Что с Путиным лучше договариваться. Лучше его не злить, да, с ним лучше договариваться, устанавливать какие-то предсказуемые отношения. Говорят, что возглавляет вот эту позицию в окружении Байдена бывший госсекретарь Керри. У него хорошие отношения с Лавровым и вот якобы он и ряд других советников. Вторая часть команды – это госсекретарь Блинкен и советник по нацбезопасности Джейкоб Салливан, они, наоборот, настаивают на ценностной позиции России, геополитический вызов для США, надо поддерживать Украину и реформы в Украине. Поэтому даже внутри команды Байдена здесь идет тоже определенная конкуренция. Это тоже срабатывает. И мы видим, вот, определенная непоследовательность заявлений и действий Байдена как раз отражает конкуренцию этих двух команд.
Ну, с другой стороны, согласитесь, Владимир, да. Я прошу прощения, ну, во-первых, официальных заявлений Керри мы не слышали.
Что он... это то, что
это только, ну, предположение, скажем так.
Конечно, более, это предположение. Чем...
Но смотрите, согласитесь, что Байден, ну, как бы это сказать, дело не в том, что он положительно ответил на вопрос американского журналиста, считает ли он Байден Путина убийцей. Хорошо, можно это оставить в стороне, это такой эмоциональный момент был, не более того. С другой стороны, ну, сказать, что Байден наивен в восприятии Путина, он еще
нет.
Это нет, это, ну, это очень...
Конечно.
Перезагрузок вряд ли будет. Он уже, это же проходили перезагрузки при президенте Обаме.
Кстати, да, при Обаме. И Байден тогда был членом этой команды, и мне кажется, он усвоил уроки.
И об этом, да. Тогда был Клинтон еще, значит, госсекретарем.
Да, госсекретарем.
Да, это интересно.
Ну, наверное, да. Байден, конечно же, не наивно, он наоборот, если уже исследования, он занимается анализом политики, в том числе и внешней политики, отношений между США и тогда еще Советским Союзом, еще со времен Союза, еще 70-х годов.
Да.
Поэтому он очень опытный человек в этом плане, никакой наивности. Но вот он пытается сочетать. Это переговоры с Путиным занимается. Сочетать позицию силы, ценностную позицию. Вот, например, тему Навального. Он говорит, я буду поднимать эту тему. Тему Украины и то, что состоялся разговор с Зеленским накануне поездки в Европу и встречи
состоялся
с Путиным, это очень хорошо.
Да.
Это очень позитивный сигнал. Значит, есть координация позиций с Украиной. Не будут принимать решений без Украины. Нашу позицию будут учитывать. Это очень важно. Но при этом Байден демонстрирует определенную гибкость. Он пытается использовать шансы для того, чтобы снять напряжение в отношениях с Россией и, может быть, через демонстрацию гибкости убедить Путина, что надо снять вот эту эскалацию на наших границах, эскалацию в Азовском море, в Керченском проливе. Посмотрим, как это сработает. Я думаю, что позиция Байдена будет меняться, колебаться. Сейчас вот он пытается действовать одновременно вот с этих двух позиций.
Ну, посмотрим, как оно будет на самом деле. 16 числа осталось ровно неделя этой встречи в Женеве Байдена и Путина. Еще такой вопрос, вот последний успеваем задать, Владимир, как политическому аналитику. То, что мы начали с соцопроса, да, мнение респондентов. А вот в этом именно соцопросе Дем-инициатив не было данной тематики. Но наверняка она так или иначе уже будет когда-нибудь в этих социологов или иных. Вот эти действия против Медведчука, которые Зеленский стал делать, хватило у него политической воли, а Порошенко, мягко говоря, не стал делать. Ну, четвертая порция пленок Бигуса, могут люди убедиться, как Петр Алексеевич. Хотя у Порошенко категорически все отрицает, называет это манипуляцией, но сейчас на Зеленском. Вот когда это все начиналось, это уже полгода, ну, когда телеканалы и так далее, некоторые критики говорили, что, мол, ну вот, часть избирателей же Зеленского, она вот тоже пророссийская, так или иначе, она перетечет к ОПЗЖ. Выходит, что нет? Рейтинг у Зеленского не падает? Да или нет?
Те, кто был пророссийские, они ушли к ОПЗЖ в конце 2019 года и особенно в 2020 году. Вот когда состоялись определенные перетоки в сторону ОПЗЖ. Это было заметно по динамике рейтингов. Основная масса сторонников Зеленского все-таки они не были так идеологизированы. Они были либо мало политизированы, либо были достаточно умеренны по своим взглядам. И вот часть этих людей колебалась. Некоторые сторонники Зеленского отошли от него в силу социально-экономических причин. Кризис прошлого года, разочарование, что нет быстрых позитивных результатов.
20 секунд у нас, Владимир, 20 секунд.
Да. Поэтому не произошло перетока в сторону ОПЗЖ, наоборот. Решительные действия Зеленского против Медведчука дали ему рейтинговую прибавку.
Спасибо большое.
Это очень позитивная тенденция.
Спасибо за участие в нашем эфире. Благодарим Владимиру Фисенко, как и Марии Золкиной, за участие в эфире радио «Донбасс Реалии». Этот эфир провел для вас, друзья, Александр Лащенко. Всего доброго.
Это было радио «Донбасс Реалии».